На сей раз идеальный случай. В пятницу начнем беседу, посвященную следующей недельной главе, поскольку она связана одновременно и с 19-м Кислева, который наступает как раз в субботу. Всех поздравляю с наступающим Новым годом хасидизма. И поехали. Страница 193, глава Ваейшев, Ютес Кислев. Пункт 1. «Эсэс едуа воздрешло шрайв дебебра шасейну». Известно то, что пишет книга Шнейлух из Абрис в нашей недельной главе. Интересно, что именно в нашей недельной главе, поскольку это высказывание Шнейлух из Абрис мы упоминали бесконечное число раз. «Азалы мой де ашонах обнашайхус бейненеям цуди парши из атери», что все сроки года, то есть все даты, памятные, траурные, веселые, праздники – они все имеют отношение к каким-то своими идеями, содержательное отношение имеют к недельным разделам Торы, которые читаются в «Верн Гелейнд Индизмани», которые читаются в те времена «Инвелх Димойдем Зайденхал», на которые выпадают данные даты. Ну, для нас в настоящем поколении в связи, наверное, больше, в большой мере благодаря усилиям Рэбе и его постоянному акцентированию данной идеи, для нас это является такой простой, само собой разумеющейся вещью, что любые еврейские даты, они обладают связью с теми временами года, на которые выпадают. Рэбе настолько с такой частотой и постоянством настаивает на этом и анализирует эти совпадения, что для нас это уже элементарная вещь. Но когда-то, по всей видимости, Шнейлух из Абрис озвучил это как хидуш, и Рэбе его еще раз повторяет, еще раз поднимает. «Койле лойгни моедема вэлхэ мгобнзи хонгэ онгэ гэйбна филзман лахарэйши нитна апрэши ейс», включая также и те моменты, те даты, скажем, те точки еврейского календаря, которые были установлены в связи с событиями, произошедшими намного позже дарование Торы, намного позже того, даже не только о чем рассказывается в этих недельных главах, но и в самих недельных глав, когда эти главы были даны. «Из фарштан зигбенегея дэм моэд фун Ютес Кислев», понятно, применительно к празднику Ютес Кислев. «Воз из халм гайору в рой вершоним индер во фун паша своейшим», который выпадает в этом году, в нашем году он как раз не выпадает, в том году, когда я произносил эту беседу, выпадал на субботу недельной главы, на недельную главу Ваейшев, и в большинстве лет выпадает на недельную главу Ваейшев. «Аздер тухин фундам йонтов из варбун умми румас ин паша своейшим», понятно, что содержание этого праздника связано и намекается недельной главой Ваейшев. «Башков решойну обер из нит норги финен минит аз дер тойхена парша злхобна шайху цуминен фун юнтес кислев нора драба». Но при этом, если мы посмотрим на недельную главу и поразмышляем, то увидим, что на первый взгляд не только мы не находим там в содержании этой недельной главы чего-то такого, связанного с Ютес Кислев, но даже напротив. «Лихюра изди парша бетохина фахи фон Ютес Кислев», на первый взгляд недельная глава озвучивает нечто противоположное идее Ютес Кислев, противопоставленной этой идее. То есть не только не поддерживает Ютес Кислев, а наоборот как бы ему сопротивляется. «Ютес Кислев издер токм восхувши нитно лей цум алтенребен». Ютес Кислев, по простому смыслу, что это за праздник, день освобождения Алтеребе, день, когда ему была дана свобода. «Ундерьёй магиула фунтуриса хасидус», одновременно и в связи с этим, это день освобождения Торы хасидизма каидуам и фурсам, как известно и широко распространено. Эта идея того, что именно Ютес Кислев, день освобождения Алтеребе из заключения в Петропавловской крепости, он послужил началом освобождению хасидизма, в каком-то смысле в кавычках, понятно, что Тору в тюрьму не посадишь, в крепость не замуруешь, поэтому это там освобождение в кавычках, но может быть даже большего то есть не может быть, а наверняка большего масштаба освобождения, нежели даже освобождение частного человека, каким бы великим и значимым этот человек ни был. Освобождение Торы хасидизма – это легитимизация распространения внутренней Торы, фактически, которая должна привести в итоге к созданию Всевышнего жилища в Нижних, реализации вот, сокровенной мечты, скажем, сокровенного желания Всевышнего, сущностной его воли и реализации мира в той форме, в которой Всевышний с самого момента создания мира желал, чтобы мир существовал. То есть к будущему полному окончательному освобождению. Вот это освобождение внутренней Торы, Торы хасидизма, из оков, в которых она до этого находилась, ну, в кавычках, понятно, но, в общем, наверное, метафора ясна. Ну, а если не ясна, то, очевидно, об этом речь пойдет дальше, как и во всех беседах Маймоним, которые посвящены Юта Скислев. Это освобождение произошло вместе с освобождением Алтер Ребе. Да, кегн, индер, парша, редзих, вевеген, тхила, сибас, еридес, соль, лимитсуэм. О чем говорится в нашей недельной главе? А говорится о строго противоположном. То есть, да, здесь евреи еще не спустились в египетское изгнание, но именно здесь начинается вся интрига, которая привела в конечном итоге к тому, что евреи оказались в изгнании. Это изгнание было обещано Аврому Авину еще при заключении союза между частями рассеченных животных. Первым пунктом Всевышний ему пообещал, то есть вот заключение союза, помните, мы когда-то даже специальные рассуждения на счет вели, что вот заключается союз между двумя любящими, союз, который должен укрепить и зафиксировать как бы их вот любовные отношения, и в самом начале этого союза, что озвучивают твои потомки, спустятся в землю, которая не будет им принадлежать, и будут им, их там притеснять и мучить по-разному. Ну, потом они выйдут с великим имуществом, но сам по себе факт того, что потомки Аврома Авину, они вынуждены будут побывать вот в таком вот невеселом месте, надо сказать, пережить определенные мучения и как-то устоять в этом, и потом, только потом, в результате, овладеть землей Израиля и так далее. Это вот было запрограммировано еще со времен заключения, со времен исходного союза между Всевышним и Авраамом. Так вот, запрограммировано это было еще тогда, а реализоваться должно было в поколении Якова. Вот Яков с коленами, со своими сыновьями и их там первыми потомками, они должны были спуститься в землю Египта и пережить там это обетованное им когда-то изгнание. Так вот, именно в недельной главе Ваейшев закручивается история, из которой потом произошло изгнание. «Он гэмэдзик фон фундэм вос янгев авину хот гешик Йосефен мэмэк хеврейн». Начиная с того, что Яков Авину отправляет Йосефа, ну, наверное, пересказывать недельную главу бессмысленно, в общем, все с ней и знакомы, и познакомятся не позже, чем через 2 дня, значит, начнем мы изучать недельную главу пристально. Ну, вкратце о сюжете. Йосеф находился в конфликте, у Якова было 12 братьев, 12 сыновей. Между братьями, сыновьями Якова, было определенное противостояние. Вот Йосеф оказался в конфликте с большинством из них. В результате чего он был продан братьями в рабство. А каким образом это произошло? Ну вот, практически. Братья отправились пасти скот. Йосеф, который был при отце больше, он отцом был отправлен проведать их. И несмотря на то, что ощущал определенную опасность, исходившую от братьев, и предчувствовал недоброе, он послушался отца, отправился к братьям. Ну, и, а братья тем временем вынашивали всякие козни против него, там, обсуждали его неправильное с точки зрения поведения. И, в общем, в результате чуть было там замыслили даже и убить его. Но не убили, а решили его продать. История достаточно сложная, многогранная. Подробно сейчас ей заниматься не будем. какая деталь нас здесь должна заинтересовать, а то, что Яков, когда Яков отправляет Иосифа проведать братьев, то Тора отмечает, что это отправление произошло из Эймек Хевроин, из глубин Хеврона. А что за там, ну, глубины Хеврона, с точки зрения простого смысла, можно подумать, что это, ну, просто из Хевронщины, с глубокой Хевронщины. Но также и Раши объясняет, что этой ремаркой Тора отмечает, что на самом деле отправление Иосифа, как начальная точка египетского изгнания, произошло из глубин Хеврона, в смысле из могилы, где был похоронен Авраам Авину, которому было обещано, что и так далее, то, что мы сказали выше. То есть Тора отмечает, что реализация вот этого обещания Авраам Авину о том, что его потомки должны будут пережить изгнание для того, чтобы реализовались вот эти отношения особые между евреями и Всевышним, началась именно с этого момента. Унди Вайтер, Декимиурис и дальнейшие события, которые уже из этого происходили, бийцу Йосефс Мехира Гейрода Лемицроем, вплоть до продажи Йосефа и его спускания в Египет, возгодным дерфир цу гойрит лавину Янкев Лемицраем Хулю, что в результате привело к тому, что Йосеф спустил к себе в результате и всю семью, спустил отца нашего Якова в Египет, вместе с ним всех братьев с их потомством, ну и, в общем, евреи обосновались в Египте, что и вылилось в результате в более чем двухвековое пребывание в Египте с определенного момента в ситуации крайнего угнетения и так далее. Бешона Медраш воз брэнг де мошел лифарах чугою Мойшехен и Сойлем Лимикулин, Велойгойсеним Шехас Меосу Лимем Мишху Эс Бено Лифонего. Мидреш сравнивает происходившее с коровой, которую тянули на скотобойню, и вот она не упиралась, не хотела туда идти. И что придумали? А затащили туда вначале ее сына, Велойгойсем Алеха Сахаровы, Алкорхо, и в результате Аркоха Шлобита Ивосу. И она в результате пошла вслед за сыном, ну а потому что куда ей деваться, супротив своей воли, она все равно за ним последовала, потому что, ну, сына туда затащили уже. Кагое Янки Фавину, Роу Лерит Лемисраиме Бешал Шлоес, Ове Кейлорин, так и Янки Фавину, это продолжение цитаты из Мидраша, на самом деле, в общем, он не хотел туда спускаться. И помните, как в вагоне мы отдельно отмечаем, когда читаем пасхальную Агаду, что Яков туда насильно был спущен, то есть вот именно Всевышний заставил его туда спуститься. Так вот, Якова, в общем, уже надо было спускать туда в цепях и там, значит, в кандалах. Омар акодж бургу бниб хойри ваним риды бевизоин хулю. И Всевышний, мол, сказал, ну как же так, это мой сын первенец, и я его буду спускать туда вот таким вот позорным образом. Эла гарейни мойших эс бену элифонов, я лучше сына его туда приведу. Вот таким вот, ну, вот, кстати говоря, Йосиф туда насильно был спущен, ну, то есть был продан именно в рабство и спустился туда. Ну, не знаю, насколько там его, наверное, его как-то заковывали, связывали, чтобы он не сбежал, эти вот торговцы, которым он был продан. В общем, я его сына его спущу пред ним, вегу Йорита Харов, Алкейн, Алкорхо Шлойбит Ибосей. И в результате, ну, а Яков за ним последует вынужденным образом, хоть это и супротив его воли. Это закончился первый пункт, подведем итог. То есть, совершенно однозначно недельные главы, они каким-то образом содержательно связаны с событиями, событиями и датами, которые в связи с этими событиями произошли, несмотря на то, что хронологически, может быть, события, описываемые главами, да и дарование самих глав предшествовало намного событиям, с которыми они должны быть связаны. То же самое с Йотес Кислев должно быть. Но если посмотреть на главу и на события Йотес Кислев, то мы увидим, что между ними пропасть. То есть они чуть ли не противопоставлены друг другу. Юдтес Кислев – это про освобождение, грубо говоря, а глава Ваейшев – это, наоборот, про изгнание, про заключение. Изгнание аналогично, разумеется, тюремному, там, тюремному сроку, тюремному заключению. Вот глава Ваейшев, она вся в сторону заключения, наоборот, в сторону стеснения свободы, лишения свободы. И как это понимать? И вот связь между главой Ваейшев и Юдтес Кислев следует объяснить на основе известного «Асголус Мицраим из нит гивеналс эйниш», что египетское рабство, оно не было наказанием. «Норфаркерт», но напротив того, «дар тахли дар фунис гивен, дар вахарейхен ейцу берхуш годль», его следствием должно было стать то, что, то, о чем Всевышний в союзе между частями рассеченных животных сказал, а после этого выйдут с великим имуществом. Кипшуты по простому смыслу, бегашмиус, на материальном уровне, он их берухнюс, и также на духовном уровне. Дерголов Мицраим год цуги грейдиидн, азбе яйцеха эзоом геймер тавдун эзоликим алгоразе. Египетское изгнание, несмотря на понятный негатив, который в нем был заключен, несмотря на те мучения, страдания, которые евреи там перенесли, и, в общем, никому не хотелось бы, наверное, оказаться в состоянии там, лишения свободы, в состоянии, когда тебя заставляют делать то, чем ты заниматься не хочешь. Но вот евреи оказались там, оказались по воле Всевышнего, в соответствии с вот этой статьей договора, который Всевышний заключил с Авраамом, так вот, оказались они там не ради наказания, не ради просто желания их помучить или что-то вроде этого, а с определенной целью. То есть, они должны были там оказаться, чтобы в результате прийти к хэппи-энду, к ситуации, в которой они получают великое имущество, а под великим имуществом подразумевается и великое имущество по простому смыслу, богатство, которое они вынесли из Египта и так далее, и великое имущество духовное. Евреи вынесли из Египта те искры святости, ну, все это, разумеется, в кавычках и так далее, те искры святости, которые они выбрали из Египта, то есть реализовали это место, исправили его, преобразовали его, сделали его в определенном смысле, подняли его из грязи, переделали его, сделали его пригодным для раскрытия божественности в гораздо большей степени, нежели это место, Египет, было до их прибытия. То есть, они оттуда забрали духовные богатства. Так вот эти и, что главное, египетское рабство, оно стало, выражая словами мудрецов в другом месте, плавильной печью, в которой евреи переплавились и очистились от примесей, то есть стали сами готовы, сами переделались об эту плавильную печь, переделались таким образом, чтобы в результате получить Тору. И Рэбе цитирует здесь реплику, с которой Всевышний обращается к Моше Рабейну, когда он с ним договаривается, приказывает ему вывести еврейский народ из Египта. Он ему говорит, по выведении твоем этого народа и так далее, будут служить Богу на этой горе. Цукенен микабл занди термантера, то есть именно египетское изгнание, египетское рабство, оно стало ключевым моментом, обеспечивающим, обуславливающим способность евреев получить Тору на горе Синай. Получается, что это такой вот, ну, с одной стороны, мучительный, но с другой стороны, совершенно необходимый этап подготовки к возвышенным и в совершенной степени благим вещам. На что это похоже? Ну, в общем, такая ходовая метафора, которой мы постоянно пользуемся для объяснения подобных вещей. Ну, там, не знаю, ребенку не хочется делать укол, выздороветь хочется, а там горькое лекарство принимать неохота. Или какие-то моменты там учебы, которые приводят в результате к владению навыками, которые будут человека кормить на протяжении всей жизни, они там, в начале овладения этими навыками могут быть мучительны. И вот эти мучения, пока они не осмыслены как необходимые и ведущие к какому-то благу, они могут человеком восприниматься именно как мучения. Как только они осмыслены как необходимый элемент пути в направлении великого блага, желаемого человеком, разумеется, они перестают, они переосмысляются и становятся деталью этого пути. То есть, не мучением, не наказанием, а именно вот частью этого будущего блага. Примерно так же с египетским рабством, несмотря на его объективную мучительность, тяжесть, а египетское рабство, как мы неоднократно отмечали, согласно объяснениям, которые Ребе дает в другой беседе, являлось самым тяжелым из всех рабств, в которых евреи оказывались, египетское изгнание было самым тяжелым из изгнаний, несмотря на то, что оно было всего-то там 210 лет, и еще из этих 210 не так много лет на самом деле евреи находились в ситуации рабства, ну, а там эдомское изгнание продолжается уже несколько тысяч лет, но тем не менее в египетском изгнании было много моментов, которыми оно выделяется в худшую сторону по отношению к другим изгнаниям, которые, может быть, и длиннее, чем оно. «Одныне нас голос из нита нынен фарзих, нордиганцы кавона у мотора фун голос из дарилы его воскун дурдер геула фун им голос». Вот эта вот идея. То, что изгнание представляет собой не отдельную, как бы изолированную совершенно от всего остального, вот вещь в себе, а представляет собой момент, который обладает некоторым прицелом, то есть вся его идея – это задача прийти от изгнания к освобождению. «Изгивен бегилы ба Йосефен» – она была в раскрытии у Йосефа. «Ойхва видос вадерцель бешут ишель микро» – также на том уровне, на котором об этом Писание сообщает простым своим смыслом. Мхирос Йосеф ун еридос илы Мицраим и излейный боср гекумен дуркованосом абил терцуя фунди ахи Йосеф. Продажа Йосефа и спускание его в Египет, с которого все и началось, как мы видим, произошло в результате намерения, в результате реализации недобрых намерений со стороны его братьев. Из обердернох низгал геворн деремес витахли задовар, но позднее раскрылось истинное и подлинное содержание вот этих событий. Аза лимихьошел шлохани луким лифнехем геймер лосум лохем ширизбу орес лахаис лохем лифлиток дело виато лой атем шалахтем виси гейно ки луким геймер. Чем закончилась эта история в конечном итоге? Правда, уже в следующей недельной главе надо отметить. Тем, что Йосеф, попав, ну, опять же, пересказывать все перипетии жизни Йосефа в Египте, наверное, смысла большого нет. Этому будет посвящено аж несколько недельных глав, начиная с Ваейшев. Ну, вот он попал, так или иначе, Йосеф попал в ситуацию крайне тяжелую для себя. И несмотря на то, что на каждом следующем там, частном этапе он каким-то образом выпутывался из ситуации и оказывался наверху, то есть там и у Потифара, и в тюрьме, то есть он все время, как и потом он вышел из тюрьмы, чудом был выведен из тюрьмы в результате и встал вообще во главе Египта, стал вторым человеком после фараона, а на самом деле и вообще практическим правителем Египта. Ну, это все проходило через сложности, через трудности, через мучения для него. Да? Так вот, в конечном итоге, когда он, пройдя через все эти сложности, оказался во главе египетского царства-государства, и в результате к нему попали, к нему явились все его родственники, в том числе братья, которые его продали, и он, чтобы подтолкнуть их к наиболее глубокому раскаянию, вот совершил, произвел всю эту череду манипуляций, которые так подробно описывает Тора в дальнейшем, и раскрылся им, то братья, естественно, были напуганы, ошеломлены произошедшим, и в дальнейшем переживали по поводу случившегося, ну, то есть они переживали до этого, но вот в дальнейшем, в особенности, и на определенном этапе Йосеф им сообщает такую вещь, высказывает им следующую, произносит следующую тираду длинную. Когда братья начинают опасаться там, отмщения с его стороны возможного, он говорит, «Для пропитания послал меня Всесильный пред вами, для того, чтобы я вам обеспечил вот, возможность спастись в голодные годы и так далее, чтобы я обеспечил вам спасение». А теперь, говорит Йосеф, не вы послали меня сюда, а Всесильный. То есть Йосеф в результате осмысляет всю эту историю, осмысляет чисто практически, на уровне именно таки простого смысла, самого такого осязаемого, материального, простого смысла. Приходит в результате к ясному представлению о том, что события эти были не случайны, и то, что он оказался в Египте и пережил все эти мучения и так далее, и вот это все было не потому, что братья строили против него козни и вот так вот жестоко с ним обошлись, продали его в рабство, продали его в Египет, а потому что таким образом было предусмотрено, было предназначено ему Всевышним. А для чего? Для определенной благой задачи, для того, чтобы в результате того, что Йосеф оказался в Египте, его семья была спасена от голодной смерти, для того, чтобы, ну вот, все, чтобы жизнь каким-то образом организовалась через это. У нас Зоис Мадгиш дер Медраш и тоже подчеркивает Медраш следующим толкованием. В Йосеф город Мицраймо, сообщается в нашей недельной главе, Йосеф был спущен в Египет. Что значит спущен в Египет? Медраш описывает это. Кившоин. Он был спущен в качестве кившона. Дальше Мидраш будет объяснять, и Рэбе это процитирует. То есть в качестве того человека, который помыкает Египтом. Аман де омар ваейрет мием адьем. Это наподобие тому, как говорится, и спустится от моря до моря. В смысле, будет властвовать от моря до моря. Шолет бэгэн, то есть речь идет о владычестве. Аман де омар кигу ройде бихол эверону гор. И в другом месте говорится, это Млохи Малев, и он стал властвовать над всем берегом реки. То есть Мидраш толкует слово «гурад», которое по простому смыслу от слова «ереда» образовано, то есть был спущен страдательный залог «биньян уфаль» от слова, от корня «юдрейш далет», ну, на первый взгляд, не имеющего никакого отношения к слову «ройде», в смысле «помыкает», «властвует», там, «порабощает». Мидраш толкует по созвучию, по родственным буквам корневым, «гурад сройде», ну и поясняет, что вот это «ваейрит мием адьем», то есть и такое два аргумента приводит, в одном из которых слово «ваейрит» спустился, означает властвование и помыкание, ну как тот находится сверху, тот и главный. И другой пример, где слово, то есть и другой пример, понимая слово «гурад» как образованное слово «ройде». «Кевшойнун ройде верт обгилэрнд фундем лошен гурад Мицраима». То есть то, что Йосеф станет кевшоном, кевшоном, а слово «лихбуиш» – завоевывать, захватывать, то есть что Йосеф станет вот таким захватчиком Египта, оккупантом, и ройде, что он будет помыкать Египтом, это учится из слова «гурад Мицраима», из оборота «гурад Мицраима», который с точки зрения простого смысла указывает на, ну, там, на поражение Йосефа в каком-то смысле. Вот «ереда» — это падение, спускание, нисхождение, то есть наоборот утрата возможностей, утрата властных каких-то полномочий и так далее, спускание. Диковона вематора фундер гейродо из, то есть целью и задачей спускания Йосифа, того, что он оказывается в Египте через спускание, а Йосиф золвендер ковис вышолет, заключается в том, чтобы Йосиф в результате, таким образом заявляет нам Мидраш, чтобы Йосиф в результате захватил Египет и возвластвовался над ним. Дермишнел мелхлем бемицуем, чтобы он стал вторым по отношению к королю в Египте. Уми баладой ло юрим иш эс юдей вес раглой. И чтобы сам король, ну, в смысле, сам царь, вернее, в данном случае, как раз-таки, сам царь Египта фараон, он ему передал свои властные полномочия в такой мере, что там фараон на определенном этапе, он передает ему там свои там, знаки своего, властные всякие символы, и говорит, что не поднимет человек руки и не поднимет человек ноги. И там Раши, если я правильно помню, ссылается на Таргум, а Таргум объясняет, что не поднимет руки, не поднимет ноги, в смысле не поднимет руки, чтобы взять меч, и не поднимет ноги в стремя. То есть, ну вот, наделяет его абсолютной полнотой власти, в том числе военной власти над Египтом. И нечто подобное мы видим относительно истории заключения и освобождения 19-го кислева. Der Meiser ist nicht gewesen besonders zach und dennoch ist gekommen die Geula. Это заключение, оно не было отдельной от освобождения вещью. То есть не то, что заключение отдельно, освобождение это особая статья. Nor die Geula ist gewesen der tachlis inyon ish el Meiser gufa, но освобождение являлась целью, являлась задачей данного заключения самого по себе. Азуйвиде Ребе Марашаб год гизок, подобно тому, как высказался на эту тему Ребе Рашаб, асхочезис шверц мазуй цузогн, что несмотря на то, что тяжело так говорить, фундесвегн, несмотря на это, издох досазой, вещи вот таковы, как они есть, Аздергилуй, Восызгекумен, Нох Петербург, раскрытие, которое произошло, состоялось после Петербурга, изгивен алдерах маймер хахамейну, азаиск шекойтешен исой мойцы шамной. Оно было подобно тому, о чем наши мудрецы сказали. Оливка, когда ее давят, она выдает свое масло. Из чего понятно, что имеется в виду в области, значит, на которую приводится пример, которую требуется разъяснить. Койтешенейсой. То есть, вот оливку давят, бьют, для того, чтобы она дала свое масло. Искуда мельхатхила цулиб мойцы шамной. То, что оливку давят, это не из стремления просто ее раздавить, не знаю, из хулиганских побуждений, а исключительно для того, чтобы она дала свое масло, для того, чтобы вывести ее масло. Он видит Ребе из Мамших, и как Ребе имеется в виду, Ребе Рашаб продолжает, «Кена ал-еды акитругим шигою бы Петербург», подобным образом, благодаря тем обвинениям, которые прозвучали в Петербурге, «Низгалы апнимиус давка», раскрылась вот эта внутренность, потому что оливка и ее масло – это метафора классическая на внешнее и внутреннее. Оливку давят, и из нее выходит нечто, что в обычном состоянии из нее не вывести. Масло, которое является ее эссенцией, ее существом, выходит наружу. Вот под давлением обвинений, которые, благодаря в кавычках, которым Алтер-Ребе оказался в Петербурге в заключении и вот под угрозой вообще физического уничтожения, раскрылась внутренность, и главное в этой, во всей этой истории было именно раскрытие внутренности. То есть заключение, обвинение, состоявшееся в связи с ними заключение, мучение, которым подвергался Алтер-Ребе, И на самом деле не только Алтер-Ребе, как известно из истории Юдтес Кислев, и там, вообще хасидская община в целом, в большом смысле, в широком смысле. Они были направлены исключительно на то, чтобы в результате раскрылась внутренность Торы. В Экаиду, а вот в том масштабе, который был возможен только после Петербурга, как здесь Ребе Рашаб называет этот период. Векиеду азнох Юдтес Кислев мгодзих онги гейбен бейикер деринен фун ефуцуменесехо хуцей, как известно, именно только после Петербурга начался в основном период распространения источников наружу, о котором Машиах сказал Балшемтову, ну, тоже известная история. Во время одного из своих поднятий Балшемтов обратился к Машиуху с вопросом: «Когда ты придешь, господин?» И он ответил ему стихом из Мишлей, кажется, да? «Когда распространятся твои источники наружу», подразумевая тем самым, как подробно объясняется Торой хасидизма во всех поколениях, что именно благодаря раскрытию внутренней Торы, распространению внутренности Торы, самых-самых внутренних ее аспектов, вплоть до самих источников, уже даже не воды источников, а самих источников, в результате реализуется сущностная воля Всевышнего по обретению жилища Всевышнего в нижних, и таким образом происходит освобождение, наступает освобождение. Так вот, до какого-то момента распространение источников наружу, то есть распространение внутренней Торы таким образом, в котором она в перспективе станет уже доступна абсолютно любому еврею, абсолютно любому, до поры до времени это было просто технически невозможно. Когда начался этот процесс, до этого происходила подготовка к распространению источников. А когда этот процесс начался, в основном он начался, ну, там можно обсуждать разные начала этого процесса, понятно, что ситуация здесь далеко не квадратная. В каком-то смысле можно сказать, что началом этого процесса становится раскрытие там, внутренней Торы, Торы Кабалы, там, которая, опять же, можно обсуждать период, на котором это раскрытие началось. Или, наконец, сказать, что началом этого раскрытия стало раскрытие Торы хасидизма Балшемтова. И там в каждом поколении происходили какие-то подвижки в эту сторону. Но в основном, как объясняют нам рабеи, распространение источников Торы наружу, оно началось именно после Петербурга. То есть в той форме, в которой эта Тора могла стать уже практически достоянием абсолютно любого еврея, это началось именно после Петербурга, несмотря на то, что к тому моменту уже была и Таня опубликована. И, собственно, опубликование Тани стало одной из причин главных заключения Алтер-Ребе. И физические, и духовных причин. Тем не менее, главный этап распространения источников наружу начался именно с этого момента. И слабший слейкус, и носога, то есть именно с этого момента. В основном началось движение в направлении возможности одевания божественности в постижение человека. У нас из Эйги Вендер Рейфту фон Юдтес Кислев бенеге диумей заилем десарея милухо. И подобным был хидуш воздействия Юдтес Кислев, результата Юдтес Кислев на народы мира, на царских вельмож, которые участвовали на царский, там, на царедворцев, которые участвовали в заключении Алтер-Ребе, в расследовании обстоятельств его дела. Аздермайсер годдерфирдерцу, что это заключение привело к тому, что азшмой низгадль внискадж беней колосарим, что имя его, в смысле Всевышнего, насколько я понимаю, возвеличилось и осветилось в глазах всех вельмож. Веону веомру алзоис. И они провозгласили и сказали про это, про обстоятельства заключения Алтер-Ребе. Это мы цитируем сейчас письмо Алтер-Ребе, которое он написал в связи с этими событиями. «Ки мей савая гой сезейс, ибо от Бога было это, ги нефлоис бейнейну». Это чудо и в наших глазах имеется в виду. Он заигобн гигебн хувша верешусцум и фарсам зайн пнимю затея туэрза хасидус. И они в результате, в смысле вельможи царские, российские царские вельможи, они в связи с этим, с осознанием ими чудесности происходившего, в частности, и в связи с тем, что события, которые происходили, и вот следствие, которому подвергался Алтер-Ребе, результаты этого следствия, их привели к осознанию величия и святости Всевышнего, они в результате дали свободу и разрешение на распространение внутренней Торы, Торы хасидизма. То есть, одним из результатов Юттес-Кислев была легитимизация распространения хасидизма в России.